Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, мой дорогой слушатель. Пятница, 1 марта, вот буквально первый день весны. Прощай, зима, морозы и подштанники. Да здравствует самое прекрасное время года. Все, кто зимует, живет как медведь. В спячке вам пришло время просыпаться. Природа шепчет, погода шепчет, даже не шепчет, а кричит о том, что пришло время для пробуждения. Так что, друзья, самое время оглянуться назад и вспомнить, что прошло уже 2 месяца 24-го года, а мы с вами толком ничего не успели. Но если очень постараемся, все наверстаем. Так что время лениться прошло, пора действовать. Но я думаю, этот прекрасный, прохладный, весенний, утренний воздух и замечательное солнце вдохновит вас больше, чем любые мои слова. Дерзайте, родные, нам все по плечу. Олег Пшеничный у микрофона, за пультом Эллы Михеева, «Разбудильник» в эфире. Просыпаемся, друзья, заваривайте чаючек, кофеючек, кто что любит, мы начинаем. Итак, говорить мы сегодня будем о гаджете, который вышел достаточно давно, но с каждым годом набирает обороты, и недавний релиз от одной известной марки только подогрел интерес к этому девайсу. Очки виртуальной реальности. Новый тренд передовых технологий. Это устройство, позволяющее полностью погрузиться в созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения, зрение, слух, осязание с помощью 3D-изображений. Как работает эта технология? Чем она может быть полезна? В каких сферах очки виртуальной реальности станут обыденностью в ближайшие годы? И почему множество передовых технологий берут старт из игровой индустрии? На эти и другие вопросы ответит генеральный директор IT-компании InnoStudio и член правления Russoft Максим Болотов. Максим, доброе утро.
Доброе утро, Олег.
Ну, давай начнем с базы. Объясни мне и нашим слушателям, какие основные принципы работы очков виртуальной реальности и за счет чего достигается такой невероятный эффект погружения.
Если поговорить простыми словами, с этим эффектом, наверное, сталкивались многие из нас. Я думаю, что еще с советского времени помнят кинотеатры 3D, в которые мы ходили. Это тоже прообраз виртуальной реальности. Сейчас 3D-фильмы идут в кинотеатрах, можно посмотреть. А если так копнуть поглубже, то еще в 1963 году Хьюг Хердер, такой ученый из Люксембурга, презентовал миру первые очки для телевизора, VR-очки для телевизора. Изобретатель, он думал, что это покорит мир. К сожалению, как и многие его изобретения, они не нашли популярности. При этом факт такой есть. А при этом хотелось бы еще отметить, что Хьюга присвоил себе термин «научная фантастика», и даже есть премия Хьюга. Если хотите почитать хорошую фантастику, выбирайте лауреатов этой премии. Обещаю, всегда это будет шедевр.
Слушай, это отличный совет.
Итак, за счет чего получается? За счет того, что мы получаем на наши органы чувств картинку, которая синтезирована компьютером. Шлемы бывают разные, но в целом это достигает за счет чего? Что наши глаза получают красивую, сочную картинку мира, который создан специально для того, чтобы его загрузить в мозг. Также есть датчики, есть воздействие на слух. То есть мы задействуем несколько органов чувств и погружаемся в этот искусственный мир, который зачастую бывает не менее интересный, чем мир наш окружающий.
О, я в этом не сомневаюсь, я как человек, который на себе это испытал, собственно говоря, поэтому за эту тему взялся. Потому что технология меня впечатлила невероятно. Я в начале программы сказал, что технология вышла достаточно давно, но я, конечно, не имел в виду 63-й год. То есть вообще исходники, так сказать, идут вообще с 20 века, чуть ли не с середины.
В целом, да, хотя были и другие попытки. Например, компания Nintendo делала такой шлем, который стоял на подставке, к которому надо было подходить, пригинаться и играть. Это, кстати, было первое их устройство, которое не продалось более чем 1 000 000 штук. Но такие попытки были в разные времена, и я думаю, что в целом оптический эффект, который дает нам 3D-картинку, он известен давно, поэтому в разных видах он присутствовал. Но, естественно, с появлением новых вычислительных возможностей и новых технологий это просто произошло новое рождение, такое фантастическое. И мы наблюдаем и пользуемся
Слушай, ну вот, как ты считаешь, ключевые факторы успеха вот в индустрии VR-очков, и это в чем они заключаются? То есть это какая-то уникальность, да, как, ну, мироощущение, да, передача картинки и вообще процесса, до которого еще никто не додумался, и просто возможностей других нет. И вообще, какие страны вот сейчас лидируют в этой области? Вот Nintendo, да, ты назвал, может быть, какие-то еще есть передовики, так сказать?
Ну, если мы посмотрим по тому, какие страны лидируют, начнем с конца, то в основном это Северная Америка, Китай, там, где есть технологические гиганты, где технологии эти появляются и быстро-быстро выходят в тираж. Поэтому там большое количество и пользователей, и потребителей. При этом VR-технологии сейчас я вижу, что используются практически во всех странах. Вопрос только в каких областях и отраслях. А успех? Успех — это возможность получить новое качество, вот, не вставая с кресла. То есть мы можем сидеть и путешествовать по другим странам, летать на самолете, если мы какой-то симулятор используем. То есть здесь возможность быть там, ощущать себя в какой-то новой реальности, оставаясь в одном месте. Ну, мне кажется, это ключевой фактор успеха.
Безусловно, да. Многие люди, которые не знакомы с этой технологией, они не до конца понимают вообще уровень погруженности, который ты получаешь, надев на себя эти очки. И ты, зная о том, что ты сейчас находишься в этих очках, зная, что ты запустил там какую-то программу, игру или видео, зная все это четко, осознавая, стоя на своих ногах там в своей гостиной или спальне, ты все равно погружаешься настолько сильно, что в моменте просто теряешь вот связь с реальностью. И, то есть абсолютно полное погружение, которое, ну, не оставляет тебе шансов как напомнить о реальности. Да? Вот смотри, очки виртуальной реальности появились относительно давно, да, опять, как мы сказали, но уже мы узнали, что в 63-м году еще первые прототипы были. Но в последнее время, вот ты согласись, что ажиотаж вокруг них нарастает, да, вот с новой силой. Это связано вот с релизом от знаменитого яблочного бренда, или же все-таки с изменениями и улучшениями технологической части разработки в последние годы?
Я бы сложил и то, и другое, поскольку гиганты технологические в последние там, 5-7 лет активно вкладывались в эту историю и активно инвестировали в разработки. А при этом рынок VR, он не такой большой, ну, относительно там примерно 45 миллиардов до полной реальности, еще 50 миллиардов смешанной реальности, еще там, наверное, 1,2 миллиарда, ну, суммарно вот, всей этой различных реальностей, там около 300 миллиардов. Это в основном, мне кажется, за счет той области, в которой он в основном сейчас применяется. Ну, скажем так, с чего началось? Это игровая индустрия. Mm-hmm. И наиболее активная, наиболее восприимчивая ко всему новому. И, в общем-то, они стали амбассадорами данных технологий, поскольку это возможность получить новые ощущения из игр. По-моему, это очень круто.
Ну, это фантастически.
И, мне кажется, именно это и стало таким толчком. При этом области применения уже давно и в других областях сейчас очень сильно применяются, и тренды растут. Mm-hmm. Один из самых растущих трендов — это в образовании и в медицине. Например.
Ну, отлично. Давай об этом поговорим чуть позже. Ну, тогда давай к вопросу об игровой индустрии. Вот почему, объясни мне и нашим слушателям, двигатель прогресса, да, вот огромный пласт новых технологий и гаджетов берет свой старт из игровой индустрии. Это как-то напрямую связано вот с коммерческой деятельностью или в целом просто там работают люди с более развитой фантазией и ее применением?
Я тут могу только предположить. У меня есть гипотеза, что люди, которые активно играют, во-первых, они более технически подготовлены для эксплуатации сложного прибора. Во-вторых, это люди, которые ради своего увлечения готовы тратить изрядное количество денег. То есть это быстрая покупка. И люди, которые могут дать очень квалифицированную обратную связь. Таким образом, если подобное устройство мы вводим на сегмент людей, которые, ну, в игровой сегмент индустрии, мы получаем благодатную почву, чтобы получить первую армию амбассадоров, получить квалифицированную обратную связь, быстро при необходимости продукт довести до совершенства и на более широкий рынок вывести более совершенный продукт. Мне кажется, это одна из возможностей. Вторая — то, что действительно вот, люди, которые играют, они ради своего увлечения готовы тратить большое количество денег.
И времени, собственно.
Очень большое.
И самые благодарные слушатели, наверное, да, которые дают самую быструю обратную связь, это когда у них в игре что-то не работает, они сразу в поддержку: алло, ребята, там баги, там что-то надо пофиксить. Ну, то есть, да, в этом смысле самая лучшая и благодарная исследовательская публика — это как раз-таки геймеры, которые всем этим пользуются.
Безусловно. И здесь мы видим, что первые продажи, как правило, идут на устройствах виртуальных, испытываются ребятами, которые этим увлечены. И куча сразу появляется обзоров, подкастов. Потрясающее количество. И можно только смотреть и радоваться.
Ну, вот, собственно, друзья, не ругайте своих внуков, детей и других родственников, которые проводят время за компьютером. Именно из-за этих ребят человечество в технологическом смысле движется вперед.
Разбудильник. Пятница.
Возвращаемся в студию, где сегодня говорим о VR-очках, очках виртуальной реальности. На связи со студией у меня генеральный директор IT-компании InnoStudio и член правления Russoft Максим Болотов. Максим, еще раз доброе утро. Давай продолжать. Вот мне интересно, как ты считаешь, с чем связана популярность VR-очков вот в массах? Ведь есть и другие формы виртуальной реальности, да? Там знаменитые 3D-мониторы. Ведь, как мне кажется, работа с экранами, она ведется достаточно давно, да, и прогресс достиг наверняка очень высокого уровня. Да и мониторы для человека привычнее. Ну, или, например, проекции и голограммы. Если вспомнишь, в мире одно время это было очень популярным, особенно на концертах, да, голограммы там Тупака Шакура в Америке, у нас там Виктора Цоя, Юрия Хоя и Михаила Горшнева. Но как будто бы такой славы вот они не снискали, хотя в целом тоже выглядели достаточно футуристично.
О, безусловно. И когда первые 3D-мониторы появились, они выглядели волшебно, это было несколько десятков лет назад. Однако, такого эффекта погружения эти технологии нам не дают. Я бы здесь сравнил каким образом. Когда вот мы видим монитор, все равно наше боковое зрение будет улавливать какие-то движения со стороны, которые нас будут выключать из контекста происходящего. Ну, я бы сравнил, наверное, с некоторыми шорами, которые раньше лошадкам надевали, чтобы они не отвлекались, а шли вперед и ничего не пугались. Так и здесь. Шлем нас отключает от остального мира, надевает своеобразные такие виртуальные шоры и погружает нас в свою реальность. И все, что проходит снаружи, нас уже не волнует. Есть только то, что здесь и сейчас перед нашими глазами, то, что слышат наши уши с пространственным классным звуком. И мы там, мы не здесь. Ни одна другая технология этого не позволяет.
Да, тут тяжело с тобой не согласиться. Хотя, конечно, голограммы на меня, я когда увидел первый раз, я подумал: боже мой, что это все? Мы в будущем. Где телепорты? Где космические корабли, челноки и курорты на Луне? Но нет, пока до этого не дошли. А, слушай, технология, она хоть и достаточно современная, но еще далеко не совершенна. Я, как уже сказал, не раз на себе испытывал VR-очки, и хочу сказать, погружение там действительно очень полное. Ничего аналогичного в мире технологий мне, по крайней мере, не встречалось. Но из твоих слов я понимаю, что еще просто не существует. Но все же, очень долго ими не попользуешься. Вот на своем примере говорю. И там после пары-тройки часов, ну там 4-5, может быть, использования, нужно еще немного времени, чтобы прийти в себя. Как ты считаешь, в плане безопасности и здоровья пользователя этот продукт еще нуждается в доработке? Или нам просто нужно привыкнуть?
Я бы здесь сформулировал, что, скорее всего, нуждается в дополнительных исследованиях, поскольку подтверждающих исследований, либо опровергающих, что есть какое-то значительное причинение VR-устройствами здоровью, пока нет. При этом есть эффекты, которые проявляются. То, что, например, при долгом пребывании в очках систематическом, то могут возникнуть какие-то аномалии часто при напряжении глаз. Тот же самый эффект, как когда долго сидишь за компьютером. Никакого отличия. При этом есть наблюдения, которые говорят, что возникает такое явление, как киберкинетоз.
Wow.
Состояние близкое к морской болезни.
То есть вот что я испытывал. Это называется киберкинетоз. Окей, я запомню это слово.
И способность ориентации тела в пространстве тебя немножко подкачивает. При этом еще тот же самый голубой свет пресловутый, который воздействует на наше зрение особым образом, возбуждая нервную систему. То есть здесь есть определенное влияние, при этом оно не более, чем в любом другом, компьютерном устройстве, я бы сказал.
Ну, то есть, условно, смотреть те же 5 часов монитор, ну, не будет полезнее, чем находиться в VR-очках. Но плюс ты стоишь или сидишь, можно на диване, да, и осанка не так сильно страдает.
Я подозреваю, что если на протяжении 5 часов смотреть в мониторе в одну точку, эффекты будут гораздо более сильные, чем после VR-шлема. Однако я могу еще привести там такой пример. Мы как-то на конференции с одним разработчиком встречались, он много времени проводил в VR, он действительно отмечал, что поскольку ему туда хочется, при этом есть эффекты с вестибулярным аппаратом, он хотел принимать медикаментозные средства, чтобы меньше воздействия было.
Я думаю, что да, как бы. Да, в принципе, если на подобных устройствах других работать такое же количество времени, в любом случае будет какой-то негативный эффект, потому что ничего в этой жизни, к сожалению, без следа не проходит. А уж тем более такие классные штуки, как VR-очки. Давай немного о технической составляющей. А что нужно, чтобы вот условно у нас дома были и работали очки виртуальной реальности? И, насколько я понимаю, это уже не что-то сверхфантастическое, сверхдорогое, а вполне доступное для обывателей.
Безусловно, мы можем простейший эффект получить. Вообще эффект виртуальности это с помощью очков, когда используется в качестве экрана смартфон. То есть, в принципе, если у смартфона с гироскопом есть специальная такая оболочка, то мы можем получить этот самый эффект виртуальной реальности. Причем эта оболочка, вплоть до того, что она картонная может быть.
То есть такая виртуальная реальность с Алиэкспресса.
Безусловно, да. То есть можно ее напечатать на любом 3D-принтере, эту оболочку. Однако это не позволит играть в какие-нибудь интересные, серьезные игры или заниматься каким-то таким осмысленным и приятным делом. Все-таки это, мне кажется, больше для пробы пера. И здесь вот, дальше идут уже шлемы. Шлемы, которые могут быть либо автономные, либо нет. Если автономный шлем, это значит, он без компьютера может, покупая виртуального интернет-магазина, например, какую-нибудь игру играть. Это вот то самое знаменитое прекрасное яблочное устройство. Это можно считать автономный шлем, хотя они сами себя позиционируют как первый пространственный компьютер.
Вау.
Да. Или его еще называют в народе иммерсивный iPhone. В целом, что тоже справедливо. И те, которые не автономные, которым необходим компьютер или игровая приставка. То есть это PlayStation 4 и 5, там есть свои устройства, там HTC, фирма знаменитая с Vivo, тоже такие шлемы выпускают. В общем, разные есть устройства. Цена. Можно купить на маркетплейсах достаточно большое количество различных устройств. Очки из Китая доставят за 20 тысяч вам очень приличную модель, которая будет достаточно для того, чтобы на бытовом уровне получить все необходимые эффекты и ощущения. И понятно, что более навороченные устройства, они стоят дороже. То самое устройство знаменитой яблочной компании, оно стоит за 300 тысяч.
Но, насколько я понимаю, оно и хит-то уже получило очень много в свою сторону и за счет завышенной цены и каких-то технологий, которые не работают должным образом. То есть, ну, пока не соответствует конкретно вот это яблочное устройство.
Да, и в целом вообще бич, наверное, VR-индустрии, почему она недостаточно развита. В мире сейчас используется по оценкам порядка 23,6 миллионов устройств всего.
Ого, это, ну, хотя я не знаю даже, много это или мало. Вроде бы как не маленькая цифра.
Ну, скажем, объем продаж VR-устройств за год, он равен примерно 2-3 месяцам продажи iPad. Ну, совершенно другой, как бы, порядок количества устройств. В основном это из-за цены, потому что цена, она варьируется очень в большом пределе. Приличное устройство стоит за $500.
Да и, наверное, вообще, в принципе, эта технология, она еще так достаточно нова, хотя мы уже не первый раз говорим, что и уже много лет. Но для массового использования, как бы, да, это что-то еще, пока многие люди еще не представляют себе этого в реальной жизни, это у них пока что только в научной фантастике. А, Макс, ну, время у нас немножко подходит к концу. Я бы хотел еще важный вопрос с тобой обсудить, как с человеком, который смотрит далеко вперед за горизонт. Вот как ты считаешь, каковы наиболее перспективные области применения VR-очков вот в нашем современном обществе?
Я уже упоминал, что прежде всего это в образовании. То есть это очень растущий рынок. Причем все индустрии, которые я буду называть, уже там применяются. Однако перспективы применения еще больше. Дальше. В автомобильной промышленности. Огромный пласт применения уже сейчас. Это и техническое обслуживание, это и шоурумы, это обучение, создание прототипов, производство, здравоохранение. Тоже потрясающий, очень сильно растущий рынок, поскольку позволяет все, что раньше делалось в анатомичке, делать в виртуальном пространстве. Тренировать самые сложные операции. То есть здесь большой пласт. В принципе, в промышленности тоже давно используется. Я знаю, у нас коллеги делали обучающую систему, которая позволяла тренировать специалистов для работы с буровыми установками.
Mm-hmm.
То есть это, в принципе, тоже про обучение, поскольку в классическом методе собирали группу, привозили в одно место, где есть учебная буровая установка, которая там несколько миллионов долларов стоит. В течение месяца обучали. А с вводом VR все это сложилось в том, что собирали группы, где были компьютеры с очками. Там проходили тренинги, и дальше специалисты видели настоящую буровую установку в течение одного дня. Стоимость обучения резко упала, а эффективность повысилась.
Фантастически.
Поскольку был индивидуальный подход.
Слушай, мне кажется, еще
это
вот...
Это касается образования.
Можно я в свою немножечко лепту внесу,
да.
А ты, возможно, поправишь меня. С товарищами обсуждали, который, собственно говоря, и купил эту приставку. Мы у него вот все попробовали и пробуем до сих пор. Очень нам нравится. Но суть в том, мне кажется, что беспилотные автомобили, да, у нас, в нашей прекрасной стране, мне кажется, они отодвинутся еще дальше, если к нам в широкое использование зайдут VR-очки. То есть будет сидеть какой-то там, условно, водитель где-то в офисе, и вот с помощью этих очков управлять транспортом, там, да, сидя в офисе, а транспорт будет где-то в области. И мне кажется, что вот эта технология к нам как будто бы быстрее дойдет, чем все-таки беспилотное такси там, или транспорт любой другой.
У меня иное мнение, поскольку в этом случае необходимо обеспечить устойчивый канал связи с устройством, которым он управляет. И если вдруг что-то произойдет и канал связи прервется, то как будет вести себя автомобиль или автобус с пассажирами?
Я думаю, что просто к тому времени в IT-столице России, городе Таганроге, обязательно что-нибудь придумают по типу там Starlink или что-то такого. И это не будет проблемы.
Я бы здесь ставил все-таки на искусственный интеллект в данном случае. Тем более, что тренд, который мы наблюдаем, что технологические гиганты, которые раньше вкладывались в виртуальную реальность, они сейчас основные бюджеты вкладывают как раз на искусственный интеллект, немножко подрезая все остальные направления разработки.
То есть поэтому в любом случае за этим будущее?
Я могу предположить, да, что касается VR, будет некоторая сейчас такая плата, может быть даже некоторое падение рынка, которое потом, через некоторое время, когда искусственный интеллект придет и состыкуется вместе с технологией виртуальной реальности, вот тогда будет просто бум роста, мне кажется.
Поскольку главное, чтобы не рост Скайнета.
Ну, здесь же, да. Здесь же, в чем еще, мне кажется, одна из проблем VR. То, что нужен контент, качественный, классный контент.
А пока что, кроме Half-Life Алекса, особо его и нет, правильно?
Ну, есть, конечно. Однако искусственный интеллект готов будет его генерировать гораздо в большем количестве. И главное, он будет еще персонифицирован.
Угу. Что, ну, мне кажется, тоже... На Гейба Ньюэлла больше молиться не будем. Будем ждать новых игр от искусственного интеллекта. Максим, я тебе очень сильно благодарен за этот эфир. Ты, как всегда, был лаконичен, понятен и рассудителен. Спасибо тебе большое. Напоминаю, на связи со студией был генеральный директор IT-компании InStudio и член правления Русофт Максим Болотов. Мы говорили о VR-очках. Надеюсь, вам понравилось. Мне, по крайней мере, очень... Ну, и не переключайтесь с волны Радио России. В эфире был «Разбудильник». Дальше только интересней. Всего доброго. Пока.